Но не успели еще вы отойти от этого шока, как следующий звонок. Вам звонит полицейский, который говорит, что ваши дети, которые ехали в школьном автобусе, погибли в автокатастрофе. Плохой день, да? Что бы вырвалось из вашего сердца вот в такой момент? Вдруг в один момент вы лишились всего. Помните, точно такая же история произошла с одним человеком. Звали его Иов. Но какая реакция? Просто подумайте, какая реакция была бы вот на такие обстоятельства? У кого из нас была бы реакция, как у Иова, что «Да, Господи, Господь дал, Господь взял». И согласитесь, очень трудно прореагировать вот так. Но к моему стыду, наверное, скажу, что из меня часто исходит другая реакция. Ропот. И причем роптать я могу даже при более легких обстоятельствах, чем у Иова. Сегодня мы хочу посмотреть вместе с вами на одну историю из книги «Чисел». Из этой истории мы с вами сделаем 5 наблюдений и будем мы говорить с вами о трагедии ропота. Мы попытаемся с вами посмотреть на то, как этот грех выглядит со стороны, чем он на самом деле является, и попробуем научиться с вами, как прославлять Бога в любых обстоятельствах. Откройте, пожалуйста, числа, книгу чисел, 11 главу. Книга чисел, 11 глава. Пока у кого-то из вас есть Библия, и вы открываете, коротко контекст. О чем говорится? Книга Исход, книга чисел продолжает книгу Исход, которая говорит о том, как народ израильский когда-то был в рабстве. В рабстве в Египте. Вы помните, в каких обстоятельствах они там были? Они были рабами. Их заставляли работать. Их детей убивали. Над ними издевались. И, в принципе, они не имели никаких там прав. Но все, что они должны были делать, это работать. Очень тяжелые обстоятельства в жизни, в которых они вопили к Богу, Бог их услышал, послал человека, Моисея, который вывел их через 10 казней. И вот Бог обещает им, что они придут в обетованную землю. Но для этого им нужно было пройти какое-то расстояние от Египта, подняться на север. И вот они идут, и за это время Бог формирует из них народ, Он дает им закон, Он дает им служение, скинию. И если вы помните, то в книге и Исход, и числа, и Левит, мы постоянно находим, что народ израильский, он все время чем-то недоволен. Все время там что-то им не нравится. Они все время говорят, что ж все так плохо, что ж такая жизнь-то тяжелая. И вот книга чисел, она с первой главы по десятую, там Бог дает разные постановления. При этом народ находится в пустыне, они стоят станом. И вот мы приходим к 11 главе. Мы сосредоточим свое внимание с 4 по 10 стихи, но начнем с 1. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту этому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, «Кто накормит нас мясом? О, мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет». Только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как далах, Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее был подобен вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И вот смотрите, мы находим народ израильский, который стоит в пустыне. Но вы представляете, несколько раз мы читаем, что 600 тысяч человек одновременно стояли шатры, 600 тысяч человек располагались на территории в пустыне. Но представьте, что Бог позаботился о них, чтобы они могли там выжить. Как накормить 600 тысяч человек? Где взять еды, чтобы каждый день они могли кушать? Что делать, когда у тебя одежда рвется, обувь? Где ты возьмешь новую? Что делать с водой? Но вы помните, как все эти проблемы решались, когда они шли? Бог периодически давал им источники. Бог сделал так, что у них одежда не ветшала и обувь не изнашивалась. Бог давал им пищу, манну каждый день, которая была, кстати, как мы здесь читаем, очень вкусная. Но при всем при этом евреи роптали. Давайте посмотрим на несколько уроков, которые мы можем извлечь из этого текста. И первый урок звучит так. Ропот всегда дружит с мирскими ценностями. Ропот дружит с мирскими ценностями. Посмотрите, пожалуйста, 4 стих. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали». Кто такие пришельцы? Пришельцы – это люди, которые вышли из Египта вместе с израильтянами. В книге «Исход» 12.38 мы читаем: «И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». То есть пришельцы были, вероятнее всего, теми людьми, кто был в Египте, ну, естественно, не по своей воле, а в качестве рабов. Это разные-разные народы, которых когда-то Египетская империя покорила. И, естественно, им не хотелось и не нравилось быть рабами. И это были разноплеменные народы, которые оказались очень продуманными, так скажем, которые видели, что Бог работает, чтобы вывести евреев из Египта. И помните, как быстро евреи вышли? За одну ночь нужно было собраться и выйти. И они быстренько собрались и тоже туда так же вышли. То есть очень такие продуманные люди, которые поняли, что к чему, и как им быстренько уйти из рабства. Условия или почему причина выхода этих племен нам неизвестны. Но мы можем сделать вывод, что эти племена, эти люди, они в принципе ни в какой связи с Богом не были. Они никакого не проявляли интереса к Богу. Они не проявляли интереса к послушанию к Богу, к поклонению Ему. Им вообще не были интересны те благословения, которые Бог обещал потом и там, в земле обетованной. Но им нужна была красивая и вкусная жизнь здесь и сейчас. И в этом тексте написано, что эти пришельцы стали обнаруживать прихоти. То есть это сильное желание или похоть. В чем была их прихоть? Что за прихоть такая? Мясо они хотели кушать. Заметьте, в принципе, вот скажите, хотеть кушать мясо – это плохо или хорошо? Нормально, в этом нет ничего плохого. Согласитесь, то есть само по себе желание кушать мясо – это неплохо. Но там была проблема, что у них они хотели мясо, они его не получили. И это сильное желание стало выражаться в том, что они начали роптать. То есть они начали вслух жаловаться и говорить, как им плохо, и что им все это не нравится, и очень сильно надоело. И как нам всем известно, плохой пример очень заразителен. Израильтяне, мы видим, тут же подхватывают вот этот вот плач этих людей, которые, во-первых, не имеют ничего общего с Израилем. Они ничего общего не имеют с обетованием Израиля. И тем более не имеют общего с призванием израильтян. И вот эти и сыны Израилевы затягивают ту же самую песню, что и иноплеменники. Для Израиля это искушение проиграл. Заметьте, в первых трех стихах уже было написано, что они уже роптали. И реакция была гнев Божий, и много людей погибло. Но они не вразумились, и тоже мы видим, что и израильтяне опять проиграли в этом искушении. И важный урок для нас в следующем. Послушайте, когда мы начинаем смотреть по сторонам и ориентироваться на ценности и жизнь окружающих людей, мы непременно придем к ропоту. Когда мы начинаем смотреть на окружающих нас людей, на их ценности, на их жизнь, мы всегда придем к ропоту. Почему? Потому что всегда найдется тот, кто живет лучше нас. Согласитесь. Всегда найдется человек, у которого будет больше чего-нибудь. Вкуснее, может быть. Найдутся люди, у которых будут красивее. Или дороже. Богаче. Или успешнее. Но всегда. И если мы начнем смотреть на этих людей, как они живут, и непременно в нашем сердце начнет появляться вот это желание. А почему у меня нет? И даже не обязательно, что у нас будет больше, больше. Мы будем недовольны, что у нас нету загородного дома там, или спортивной машины. Просто, если Бог нас поставит, просто подумайте, если Бог нас поставит в такие обстоятельства, где у меня не будет необходимого еды, одежды, крова, что тогда вы скажете? И если мы будем смотреть на жизнь мирскими ценностями, то мы всегда придем к ропоту. И нам необходимо ежедневно напоминать себе истину о том, кто мы и для чего мы здесь находимся. И как только вот эта истина, она от нас ускользает, мы забываем, так мы сразу начнем роптать. Просто непроизвольно, мы будем недовольны, и, скорее всего, мы будем каким-то образом это высказывать. И первый вывод, который мы можем сделать, если мы хотим жить свято и не роптать, нам нужно иметь библейские ориентиры и библейские ценности. Ропот же всегда дружит с мирскими ценностями. Второе, что мы видим в этом тексте, ропот не только дружит с мирскими ценностями, он на них основан. Второе, ропот воюет с Богом. Ропот воюет с Богом. В этом тексте не написано, что народ стал роптать на Бога и хулить Его имя. Кому пришли евреи, когда им захотелось мяса? К Моисею. Они не пришли к Богу и сказали: «Господь, что ты делаешь? Куда ты смотришь? Ты разве ты не видишь, как мне тяжело, Господи? Да мяса мне хочется». Но они пришли к Моисею. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих. Но смотрите, мы читаем в 10 стихе. «И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея». То есть, в принципе, эти люди как бы не говорили напрямую Богу свои претензии. А в 20 стихе этой же главы мы читаем. Бог говорит Моисею: «Вы будете кушать мясо целый месяц, пока оно не пойдет из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта?» Казалось бы, но Бог здесь ни при чем, но почему Бог прогневался, хотя люди как бы предъявляли претензии Моисею? Потому что, друзья, любой ропот, он всегда направлен против Бога. Подумайте об этом. Что такое, чем является ропот по отношению к Богу? Если мы живем в созданном Богом мире, если мы дышим Его воздухом, если наша жизнь продлевается только благодаря Его действию, Его благодати. Но тут вот такой человек, который в принципе живет только по Божьей благодати, он говорит: почему так мало? Где то, что я заслуживаю? И поэтому, когда Бог слышит ропот людей на какие-то обстоятельства, это не что иное, как вызов, брошенный Богу. Это все равно, что ты говоришь: что-то плохой правитель в этой вселенной. Господи, ты что-то не знаешь, как руководить тут всем. Давай я тебе скажу, как надо. Во-первых, мне надо это и это. И у меня всего этого нет. Хотя я хороший малый. Почему у меня этого нет? Важный урок, который мы можем извлечь из этого наблюдения, следующий. Любое недовольство своей жизнью, обстоятельствами, в которых мы находимся, здоровьем, или точнее отсутствием здоровья, финансовым положением, жилищными условиями и прочее, прочее, прочее. Так вот, если мы недовольны этим, это равно тому, что мы, получается, недовольны Богом. Именно так в этой истории Бог воспринимает их ропот. Недовольство самим Богом. Бог говорит: они презрели меня, поставили меня ни во что. Они, евреи, думали, что сами самые умные, сами знают, как нужно, что делать. И это звучало примерно так: Господи, я достоин лучшей жизни, чем Ты мне дал. Господи, я заслужил лучших обстоятельств, чем Ты меня поставил. И вообще-то я имею право на хорошее здоровье, но Ты мне его не даешь почему-то. Господи, я должен иметь больше денег. Где они? Господи, я достоин жить в лучшем доме. А что за эта лачуга, в которой я живу? Почему у меня нет? Я имею право, я достоин. Друзья, ропот – это вовсе не безобидная вещь. Это не пассивное какое-то состояние, это не просто плохое настроение. Ропот является по своей сути, в своем основании всегда является войной против Бога. Если мы верим, что Господь царствует над всей землей, и все это принадлежит Ему, то ропот всегда становится восстанием против Его царства. Второй вывод, который мы можем сделать: если мы хотим жить свято и не роптать, нам нужно научиться доверять Божьему мудрому руководству и принимать Его план на свою жизнь, отложив при этом в сторону свой план. И если мы не будем этого учиться, если мы не будем, опять же, всегда учиться думать о своей жизни так, что это то, что делает Бог в моей жизни, это всегда будет приводить нас к недовольству внутреннему, разочарованию, может быть. А может быть и к ропоту, когда мы будем высказывать это вслух и говорить: не знаю, замечали ли вы, что вообще, ну, не знаю, в нашей стране, особенности этой нашей страны, или все люди так делают, но становится чем-то таким, как модным, высказывать недовольство. Недовольны всем. Страной, в которой ты живешь, условиями, семьей, работой, начальником, положением, людьми и так далее, и так далее. Это просто, ну, люди обсуждают, это как будто, ну, нравится обсуждать, что, ну, все, вы посмотрите, какая плохая жизнь. В принципе, все не очень. И жить плохо. Но помните, друзья, что ропот, он всегда воюет против Бога. Он бросает ему вызов в его правлении. Третий важный урок из этого текста. Мы говорили с вами, что ропот, он всегда дружит с мирскими ценностями. Ропот, он воюет против Бога. Третий урок. Ропот помрачает ум. Посмотрите, что говорят евреи, оказавшись под такой ситуацией. Пятый стих. Они говорят: мы помним рыбу, которую в Египте ели мы даром. Огурцы и дыни. И лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Просто жизни нет. Ничего нет, только манна в глазах наших. Что значит выражение «в глазах наших»? Надоело мне, меня тошнит от этой манны. Почему нет разнообразия в еде? А помните, как там в Египте было здорово? Рыбу кушали, представляете, и лук. Вот это жизнь. Ну давайте вспомним. Вот реальная картина. Как они там жили в Египте? Давайте посмотрим на их, в кавычках, бесплатную рыбу. Исход 1.1. «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его, то есть народ, тяжкими работами». Исход 1.13. «Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам». Исход 1.22. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку». Исход 2.13. «И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся». Исход 2.23. «И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенание их». Кто вопиял от работы? Израильтяне. Заметьте, Бог не принуждал их выходить из Египта. Это они этого хотели, потому что им там было очень плохо. И Бог смиловался над ними и послал человека, который вывел бы их оттуда, избавил бы их от рабства. Но заметьте, они все это быстренько забыли. Потому что ропот помрачает рассудок. И человек в своей похоти, он уже начинает настолько извращать факты, что он буквально противоречит сам себе. То есть ты уже не оцениваешь жизнь правильно, как она есть, но ты думаешь, вообще, как можно жить? Наверное, каждый из вас знаком с людьми, которые чем-то недовольны. Есть у вас такие знакомые, которые все время что-то говорят? И то плохо, и так плохо, и здесь плохо. Один мой знакомый рассказывал про своего коллегу по работе. Он его назвал непревзойденным работником. И он говорит, наверное, если бы я не жил с ним в одном городе, я подумал, что он живет в аду. Настолько там все действительно, просто катастрофа. Этот человек любил рассказывать, что даже автобус, и тот не может прийти по расписанию. И вообще, и люди там в этих автобусах наступают на ноги и толкают. И, в принципе, жить на этой земле не очень-то хорошо. И даже если не было причин, чтобы роптать, он все равно находил такую причину. Один человек сказал, что среди 5000 людей, которых Иисус накормил 2 рыбками и 5 хлебами, наверное, было немало тех, кто жаловался на то, что в рыбе были кости. Но неужели таким людям и вправду больше всех не повезло в жизни? Неужели в действительности у них нету ничего доброго в жизни? И Писание говорит, что причина не во внешних обстоятельствах, а в сердце неблагодарном, сердце, которое помрачено грехом. И когда мы ропщим, от нас исходит неприятный запах от нашего ветхого человека, и мы отравляем жизнь не только себе, но и людям окружающих, которые нас окружают. И ропот, он всегда иррационален, он никогда не мыслит здраво, он всегда извращает факты. Ропот говорит, Бог, ты все делаешь плохо, ты не умеешь руководить вселенной, и сейчас вообще ты ничего не делаешь, чтобы я был счастлив. И ропот настолько хорошо приживается среди людей, что даже о нем стали писать песни. В одной из них есть такие слова, им тяжело в деревнях, им плохо в городах, все люди им плохие, их речи, ох, да ах, жена винит все мужа, а муж винит жену, они всегда находят в других людях вину. То цены слишком низкие, то слишком высоки. Так ропщут год за годом всю жизнь свою они. Плохой для них пресвитер, не нравится им хор, не так сказали слово и не на месте сбор. Плохи для них все члены, все делают не так. И им, как ни старайся, не угодить никак. В собрании они редкие, то жарко, то сквозит, то их пугает дождик, то голова болит. Ропот – Это рак в нашей жизни, и если с ним не бороться, он влияет на наш разум, на то, как мы воспринимаем жизнь. И третий вывод. Если мы хотим жизнь свято, не роптать, мы должны иметь реальную, библейскую оценку происходящих вещей, чтобы наши желания и наш шепот, он не помрачал нам разум. Четвертый урок из этого текста. Ропот, он не только помрачает ум, еще он ослепляет. Ропот ослепляет. Посмотрите, что говорят израильтяне. Ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Ничего, они говорят, нет. Только это противное, негодное, невкусное, отвратительное, надоевшее манна, от которой нас уже тошнит. И ропот в действительности, он слеп. Он не видит действительности. Но неужели у израильтян реально ничего не было? А как насчет избавления от рабства? А как насчет избавления от работы? Ну, кроме что надо было манну ходить собирать. А как насчет того, что обувь у них, мы говорили, не старела, и одежда не портилась? А как насчет Божьей защиты и водительства? Богатство, которое они, кстати, вынесли с собой. Помните, много-много золота они тогда вынесли. И это они не заработали, они просто его ходили и попросили, говорили, дайте нам золото. И те люди с удовольствием, ну как бы, отдавали, боясь. Они не знали голода, в принципе. Они не голодали. Их детей никто не убивал. Теперь их сыновья могли рождаться и жить, но этих всех благ они просто не замечают. Кусок мяса просто закрыл им глаза. Подумайте, кусок мяса. Очень часто мы, христиане, забываем просто о несчетном количестве благ, которые Бог нам дает. Как давно мы благодарили Бога за руки, ноги, зрение и слух. За то, что у нас есть дом. Все-таки нам есть где жить. За то, что у нас есть работа и возможность зарабатывать себе пропитание. У нас есть хорошая одежда. Есть телефон и компьютер. Свет и горячая вода. Иногда мы забываем о таких простых вещах и не умеем им радоваться. Просто попробуйте завязать себе глаза и походить так недельку. И вы сразу поймете, как же классно, что ты все видишь. Как удобно жить. Как хорошо, что ты можешь разговаривать и выражать свои мысли. Там сидят люди слабослышащие. И им не так легко живется. Думаю, тем, когда мы будем думать, что на самом деле у нас много чего есть, когда мы будем отказываться от того, чтобы ропот нас ослеплял, и мы будем видеть все-таки благо, многочисленные блага, которые нам дает Бог, то, думаю, наши молитвы будут полны благодарности Богу. Я думаю, уместным будет привести всем известную статистику. Помните такая история, что если все население Земли представить как 100 человек, вот представьте, что на всей Земле 100 человек. Наверное, многие слышали эту статистику. И вот 100 человек, всего у 3 человек из 100 будет на Земле, будет компьютер. 3 из 100. Прямо сейчас, в наше время 3 миллиарда людей человек имеет меньше $2 заработок, чтобы прожить этот день. 100 рублей они имеют на день, чтобы прокормить себя и свою семью. 53 человека из 100. Прямо сейчас 100 миллионов людей умирают от голода и болезней, которые можно легко излечить. 1,5 миллиарда жителей нашей планеты не имеют никакой возможности услышать Евангелие. 1,5 миллиарда человек. Но что нам дом, да, сытый желудок, тепло и вечное спасение, если нам на ногу наступил прохожий? Это ж катастрофа. И если вспомнить все те блага, которые дает нам Бог, то остается лишь удивляться, как Бог еще терпит, когда люди ропщут. Как Он терпит, когда... Вот представьте все это с точки зрения Бога. Он смотрит, Он говорит, как так? Ведь вы же живете, у вас на самом деле есть много, я вам все даю для жизни. И поэтому следующий урок, который мы здесь видим, ропот ослепляет, не только ослепляет, но еще и ропот гневит Бога. Ропот гневит Бога. Это, об этом мы читаем в 10 стихе. Это 5-й, последний вывод. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. Эмоциональное состояние вот этих людей, что они сидели и рыдали у шатра, показывает, что у них было, ну, просто огромное желание жевать мясо. Это просто такое простое желание стало похотью. Представьте себе, 600 тысяч сытых мужиков сидят возле своих шатров и рыдают. Они не с голода рыдают, они сытые, у них есть еда. Но они сидят и все плачут. И причем с момента выхода их из земли египетской мало времени совсем прошло. И Бог реагирует на это. Не оставляет ропот незамеченным. С 31 стиха этой же главы мы читаем. «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на день пути по одну сторону, и на день пути по другую сторону стана, почти на 2 локтя от земли». То есть почти по колено перепелов было. То есть ты ходить негде. «И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собрал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ. И поразил Господь народ весьма великой язвой. И нарекли имя месту этому Киброт-Гатаава, ибо там похоронили прихотливый народ». Похоронили людей, которые хотели, сильно хотели мяса. И нам вовсе не обязательно плакать о том, что мы хотим, там, или, знаете, кричать в небо молитву: «Дай мне, Господи, новый телефон, а то я умираю». Достаточно просто быть недовольным своим положением. Ведь подумайте, ропот – это то, что происходит в твоем сердце. Это некое непринятие того, что у тебя есть сейчас. И это недовольство, которое разъедает тебя изнутри, которое говорит тебе, шепчет: «Слушай, я же большего достоин. Почему этого нет? И куда смотрит Бог?» И поэтому, когда эта похоть есть в сердце, она начинает тобой управлять, она ослепляет твой разум, ты не видишь то, что у тебя уже есть, она помрачает ум, ты извращаешь факты. И в конечном счете это вызывает Божий гнев. И, кстати, Бог дал Израилю то, что они хотели. Заметьте, Он их не просто наказал, Он дал им по их похоти. Но дал им так, что мясо полезло из их носа. То есть они ее объелись. И пошла у них болезнь, язва. Друзья, и в нашей жизни ропот не будет проходить бесследно. даже если физически мы можем не увидеть эти последствия. И пятый вывод, который мы можем сделать, если мы хотим жить свято и не роптать, мы должны помнить, что Бог все видит и все приведет на суд. Подводя итог, хочется повторить, в чем состоит трагедия ропота. Пять трагедий, которые мы видели в этом тексте. Первый. Ропот дружит с мирскими ценностями. Второй. Ропот воюет с Богом. Ропот помрачает ум. Ропот ослепляет. И ропот гневит Бога. И понимая всю серьезность ропота, мы приходим к выводу, что с этим же нужно что-то делать. И практически выводы, которые мы делали, тоже повторю. Если мы хотим жить свято и не роптать, нам нужно иметь библейские ориентиры и библейские ценности. Нам нужно отказаться от того, чтобы строить свою жизнь так, как строят люди вокруг. Перестать ориентироваться на них. Стараться, чтобы у нас были библейские ценности. Второй важный вывод. Чтобы не роптать и жить свято, нам нужно доверять Богу. Нужно практически учиться доверять Божьему руководству. Принимать Его план на нашу жизнь. Третий важный вывод. Для того, чтобы не роптать и жить свято, нам нужно иметь библейскую оценку того, что происходит вокруг. Нам нужно задаваться вопросом, а что Библия говорит и как Бог описывает ситуацию, в которой мы живем. И действительно ли все так плохо? И действительно ли мы достойны большего? И что обо всем этом говорит Библия? Четвертое. Если мы хотим жить свято и не роптать, нам нужно учиться благодарить Бога за то, что Он уже нам дал, вместо того, чтобы роптать. То есть заменить ропот на благодарность, учиться видеть. И пятый вывод. Если мы хотим жить свято и не роптать, нам нужно всегда помнить, что Бог все видит и рано или поздно приведет нас в суд. Друзья, учитесь видеть мир Божьими глазами. Учитесь быть довольными и помните, что ропот имеет свои последствия и свою трагедию. Аминь. Помолимся. Давайте помолимся. Аминь.